Слава Богу, слава Богу! Бог благословенный во веки снова дает нам эту встречу, этот вечер, и я ему очень сильно благодарен, потому что это есть величайшая милость, это есть величайшее питание для наших бессмертных душ, когда Бог говорит нам свою волю, говорит нам свое слово. Я надеюсь и сегодня, что мы услышим сердце Бога, услышим Его мысли, услышим Его желания. Если нам это надо, то Бог обязательно будет говорить нам и сегодня. Нас очень мало сегодня и вообще очень мало кого это интересует, но мы на это не должны обращать внимания. Писание говорит: «Не бойся, малое стадо, ибо Бог благоволил дать вам царство». Я уверен, что всякий, кто думает сегодня о Царстве Божьем внутри себя, это Бог благоволит, это к нему благоволит Бог, если он об этом стал задумываться, что Бог должен быть прославлен так, как он достоин. А как он может быть прославлен, если не видно его царства? Если не видно его власти, если не видно торжества Духа, свободы настоящей во Христе, как он может царствовать, как он может превозноситься? И человек, заботящийся об этом, блажен, потому что это свидетельство того, что в нем начинает просыпаться любовь к Богу. Есть такая детская любовь, знаете, когда мать кормит младенца, и он такими влюбленными глазами смотрит на нее. Это одно понятие любви. Оно тоже как бы имеет свою силу, но любовь, которая основана на том, что ты хорошо узнал того, который для тебя стал идеалом, который для тебя стал образцом и всем на свете, и ты уже ничего не думаешь, ничего не ищешь себе, ничего тебе не нужно, как только одно – угождать тому, кого ты любишь, искать, ну, как бы пользы его царству. И вот сегодня мы снова давайте прикоснемся к книге Откровения, побеседуем вместе с вами просто, ну, таким общим планом, общей темой. Почему? Потому что, ну, нам надо немножко шире, чтобы был кругозор, потому что мы подойдем и к 16 главе Откровения, и вот сейчас 12 глава Откровения, и нам надо такую более обширную информацию. Что я хочу сказать в начале? Вот давайте поговорим несколько слов об Антихристе. Писание говорит, что Антихрист... Вообще слово Антихрист, начало этого слова «анти», да, это одновременно как «против», «анти» – это «против», и «анти» – это «вместо». Это перевод этого слова «анти». Это и против, и вместо. То есть антихрист – это тот, который против Христа ведет какую-то войну, и тот, который пытается быть вместо Христа, изобразить Христа. В принципе, и то, и другое – война против Христа, но как бы разные такие ходы у врага человеческих душ, чтобы вести эту войну. Помните, как сказано в Писании, что есть змей прямо бегущий и есть змей извивающийся. То есть он обходит препятствия и так себе заворачивает так, чтобы не так сильно он был заметен там, ну, в духовном смысле слова. Все острые углы обходит. И так и здесь, вот бежит напропалую, как бы напрямик война такая, и бежит в обход разными заходами, подходами. Но это все есть антихрист. Я лично не понимаю людей, которые говорят, антихрист не придет. И в то же время они говорят, что антихристов много приходило в мир. И как Писание говорит, да, много их было, разных антихристов в разное время. Как сказал Иоанн, что мы знаем, что это последнее время. Признак последнего времени – появилось много антихристов. И, конечно же, в то время антихристов было много. Через 100 лет после Иоанна их было много. Через 500 лет их было множество. А уже в конце времен, под самый конец всего бытия на земле, то, конечно же, их будет несметное множество. И почему вот люди так цепляются за это? Нет, никакой антихрист не придет никогда. Да их множество приходит. И понятное дело, что они приходят, так скажем, в кавычках, в разном помазании. Кто-то из них сильнейший, который влияет на всю мировую историю, кто-то где-то влияет на какую-то малую группу людей, кого закваска на простых людей, у кого слишком заумная, но антихристы все время работают против церкви, против учения Христа. Все 2000 лет, начиная с образования Первоапостольской церкви. Конечно же, были в начале веков антихристы, которые сильно влияли на историю христианства, и мы понимаем, что в самом конце времен будет такая личность, которая будет как бы делать завершающий удар, последнюю возможность будет испытывать. Он как бы, ну, хранится там в этой преисподней на, ну, уже на самый последний решительный бой. Самая такая отборная сила. И, конечно же, он явится, так говорит нам Писание. Поэтому, ну, совершенно непонятна реакция людей, которые говорят, как, где, почему? Никто не явится, никого антихриста не будет. Почему не будет? Если их множество, почему еще один не может прийти? Почему не может прийти? Конечно же, может. И, конечно же, придет, потому что об этом так говорит Писание. Но сегодня хотел бы поговорить об одном антихристе, который, ну, действительно повлиял на христианский мир просто колоссальным образом. Антихрист, которого многие верующие называют святым. Православная церковь его даже называет равноапостольским. То есть, ну, там какой? 14-й апостол, Павел апостол, 12 апостолов и 14-й, значит, это Константин Великий, император римский, потом Константинопольский, который, ну, просто действительно масштабные сделал изменения в церкви. И давайте об этом поговорим сегодня. Что сделал этот человек? Значит, буквально до конца XIX века церковь была неотделенной от государства. Это была государственная просто машина. И вся церковная организация работала на то, чтобы управлять государством, чтобы направлять государство, людей. У них была абсолютно власть в религиозных организациях, чтобы двигать общество туда, куда заинтересовано государство. И как бы тоже царь был и священник был, знаете, такая какой-то духовный тандем, когда и государственная власть вместе и духовная власть двигают общество туда, куда они хотят. Мы знаем, что когда придут два пророка, это тоже будет царь и священник, но там другое царство, другое священство. Но надо, чтобы была власть, и надо, чтобы была правда. И чтобы эти две вещи соединить вместе, чтобы правду двигать со властью. И вот подобие этим вещам духовным сделал и сатана, когда он соединил земную власть и духовную якобы правду, религию и государство соединил для того, чтобы влиять на общество. И вот император Константин, он, конечно, был очень хитрый, очень умный человек, никаким он верующим не был. Говорят, что он принял крещение перед смертью, но многие историки говорят, что это, как говорится, вилами писано. Кто-то один написал там, и вообще басней много по поводу императора этого. Было ли это, не было, никто достоверно знать на сегодняшний день не может. Но то, что делал этот человек, это, конечно, уникально. Он соединил государственную власть с религией, с христианством. Он просто увидел, что все язычники, которые управляют, значит, вот этими всеми церковными организациями, они непригодны для того, чтобы объединить государственную власть и двигать общество в одном направлении. И он просто выбрал христианство как самую подходящую религию, взял, поменял кое-какие праздники, допустим, вот мы празднуем там Пасху, Рождество, он их соединил с языческими праздниками до христианства, значит, в Риме правила, значит, такая элладская, направление религиозное, они, значит, главенственному богу солнце поклонялись. И сам император всю жизнь он этому богу поклонялся. Но он увидел в христианстве как раз то, что ему нужно, чтобы так соединить это общество, зарядить их такой энергией Бога и религии, двинуть этот вопрос. И, конечно же, это было и выгодно, и удобно, потому что общество стало единомышленное, мобильное. И этот царь все это проделал, всю эту работу, собрал Никейский собор, и на этом соборе они очень строго выбрали одну линию, и эту линию стали жестко защищать, чтобы все христиане двигались одним понятием. И всякую ересь они просто искореняли всякими методами. И поэтому со временем христианство как бы шаг влево, шаг вправо, ересь, неправда, и вся государственная машина встанет против тебя, если ты уклоняешься от тех правил, которые утвердил и узаконил этот император. Будучи человеком нечестивым, вплоть до того, что он убил и свою жену, потому что считал, что она готовила покушение на него, и сына своего старшего убил, тоже думая, что тот хочет власть захватить, и все это было совершенно несправедливо, беспочвенно. Ну и многие другие ужасные войны он вел, и всякие, ну, там противники у него были, и борьба за власть, очень жестокие расправы над инакомыслием. Не знаю, вот есть там такая история, что когда он заболел какой-то болезнью слоновой, то ли проказа, то ли что, и он, значит, вот эти элладские жрецы, они сказали ему, никто не мог его вылечить, они сказали, что вот если ты в крови младенцев, ну, примешь ванну, в теплой крови младенцев, то с тебя эта болезнь сойдет, значит. Ну, эта история, может быть, и не... На самом деле ее не было. Может, это кто-то придумал, это ж сколько веков прошло. Но, тем не менее, если эта история есть, то стоит о ней сказать. И якобы он дал такое распоряжение... Епархии, значит, уже на то время были христианские, уже, значит, вся Римская империя была разделена на епархии. Ну, в епархии, там, допустим, один город, прилежащие там села или там несколько городов, я не знаю, сколько примерно, но они были разбиты на епархии. Вот эти епархии, значит, пошел приказ, чтобы собирать этих младенцев, находить сирот там и прочих всяких бедных. И, значит, отправляли их в Рим. И когда это случилось... Там, допустим, люди начали поднимать восстание, война началась, и император, значит, отменил этот свой приказ и сказал, что лучше я умру, чем я вот такое сделаю. Ну, на самом деле, из-за того, что там поднялись сильно много против него. То есть... Это показывает, во-первых, самого императора, что это за такой зверь, понимаете, который ради спасения своей шкуры, это представьте себе, младенец, но у него там, допустим, литр крови, не больше. И это ж, ну сколько там можно с него выпустить крови? Оно ж все равно остается где-то в капиллярах, там, в венах. Ну, выкачают, допустим, там 700 грамм с него крови. Если мы возьмем простую вот советскую ванну, ну, насколько я знаю, до 600 литров в ней воды, да, то представьте себе, сколько надо младенцев, чтобы даже такую ванну наполнить. Но я думаю, это царь гораздо больше, наверное, ванна у него была, это императора. Вот. Поэтому это, конечно, тысячи и тысячи младенцев. И, ну, стоит ли об этом говорить, я не знаю. Но коль историки об этом говорят, то если даже этой истории не было, кроме нее очень много жестокостей было у этого человека, очень много войн, и вот со Христом он там побеждал, на самом деле просто завоевывал власть, вел гражданскую войну, там империя, когда он воцарился, империя была разделена на 4 части, и были 4 правителя независимых друг от друга, значит, ну, во всей империи. И вот он начал вести войны, чтобы стать единовластным императором. И вот там явилось ему видение, крест, который он увидел, и с этим знаком ты победишь. И он этот знак повесил себе на знамена, там на щиты, и пошел воевать со своими братьями, завоевывать власть. Вот. и все это Богом прикрывалось, и потом он начал очень сильно христианство утверждать. Вот этот Никейский собор, когда состоялся, там уже были практически одни подхалимы. Представьте себе, начинается этот собор, приходит туда император, садится во главе, значит, этого всего собора, как председатель, и все встают, он сидит, они все встают и начинают петь хвалебную песнь этому императору. Ну, понятное дело, что там за песнь и что там за слова, чуть ли не Бог солнце нас посетил, знаете, и это же все епископы, это же все то, еще шрамы у них не зажили от пыток, от всяких этих самых издевательств над ними, и уже вот такое, что император погладил по головке, император пригласил во дворец, мы теперь уже не просто какие-то гонимые, голимые, голые, босые, а мы теперь уже важные люди, и многие купились на это, и церковь за короткое время превратилась просто в государственную религию, которая начала диктовать всякие правила обществу, и император очень сильно много денег бросил на то, чтобы укрепить христианство. Он просто разрушал все храмы другим богам, идолам всяким, и требовал, чтобы все деньги, все ценности из этих храмов переходили христианам. И христианство неимоверно резко разбогатело. Извините, разжирели эти все начальство и власти этой церкви, и все, и церковь полностью упала. Вы знаете, что как раз с этого времени, это было в начале 300-х годов, 305-10 год, да, когда он стал там императором, и в 20 каком-то там третьем году он сделал эту всю реформу. И, конечно же, за считанные месяцы, годы христианство просто потеряло абсолютно всякую силу. И он дал им безмерную власть. И, понятное дело, туда сразу потянулись все ищущие власти. Это ж все полностью общество, что сказал поп, то... Аминь, и если нет, то на костер тебя и тому подобное. И деньги, власть, и туда все беззаконники, нечестивцы подтянулись, и церковь просто упала и исчезла, как таковая духовная структура. Вот что сделал император Константин. Конечно же, он утверждал многие... правила, допустим, к нему пришли некоторые священники и пожаловались на других этих самых епископов, там начальников, что они ужасные мерзости творят. И написали ему целую петицию, письмо написали императору, пришли и пожаловались, император их принял. Взял от них это письмо, свиток этот завернутый, не распечатывая, не раскрывая его, взял его, запечатал, вышел к народу, собрал там всех этих епископов приближенных и начал такую речь. Он сказал, что вот мне принесли жалобу на епископов, я ее не открывал, не читал, я ее запечатал, и сейчас я ее публично сожгу, не читая, потому что нельзя священников, чтобы люди там не соблазнялись на них, нельзя их, ихние грехи как бы оглашать, потому что тогда наша вера будет слабеть. И таким образом, просто... вроде как небольшое дело, да, но так работает дух Антихриста. Это практика и сегодняшнего дня. Есть очень много мерзостей, которые делают священники, но дабы церковь не страдала, дабы то, дабы сё, все это прикрывается. Или возьмите, допустим, вопрос, выдумали, значит, это ж в то время выдумали поначалу, что вообще не только священники, а и клирики все, имеется в виду, там звонари, всякие прислужники в храме, не должны жениться мужчины. Не должны жениться. Там был один с Египта, один безглазый, забыл, как его звали. Ну, один глаз ему вырвали еще когда гонения были. И он как раз вот на этом Никейском соборе, он там выступал насчет этого, что надо хотя бы освободить этих клириков от этого, потому что уже... Ну, просто ни в какие рамки не идет. Пусть только священники будут, значит, ну, не женятся. Ведь, по сути, знаете, институт брака – это один из главных, по крайней мере, вопросов. Это чтобы разврат не распространялся по земле. Потому что Писание говорит, каждый имеет свою жену, каждый имеет своего мужа. Для чего? Чтобы... не искушал вас сатана вашим невоздержанием, чтобы не было вот этого разложения в обществе. И представьте себе, вот эти священники, закрытые от того, чтобы их информацию узнали, что они делают, всячески прикрывали их проделки всякие. И у них такое искушение от сатаны, потому что им нельзя жениться. Это даже в наше время известно, сколько их педофилов там в католичестве и в православии, где там не разрешают там епископам жениться, потому что это вообще не по Писанию. Ну вот оно так принималось, вот всякие такие законы, вроде как посмотришь, вроде ничего, да, на самом деле выдуманные антихристом, всунутые в церковь, Христос, Писание говорит, что вот время тогда здравого учения не будут принимать, будут запрещать жениться. И не считают эти места и запрещают жениться. А это мирянам нельзя запрещать жениться, а вот этим, значит, нельзя жениться. Вот. И это, значит, очень-очень сильно формировало. Вот на сегодняшний день церковь, это практически все, что Константин сделал, все, что вот эти так называемые отцы церкви под властью, под руководством Константина сделали, все, этот весь этот дух полностью, он развился, укрепился, укоренился в обществе так, что мы... Допустим, протестанты немножко, нам кажется, что мы меньше в этих глупостях участвуем. На самом деле, может, буквально там нам не запрещают там жениться, но есть многие духовные вопросы, которые передаются нам генетически. Знаете, многие очень... Допустим, возьмите русских людей, да, скажем, там пятидесятники, живущие среди православия. С одной стороны, православие как бы как цензор такой. Ой, чтобы не подумали ничего православное, надо там ходить в косынке, допустим, или надо такие юбки носить, потому что православие осудит, потому что там на Пасху нельзя работать, потому что там всякие «потому что». И мы, хочешь не хочешь, мы все равно формировались под православие, чтобы каким-то образом находиться с ними в каких-то таких отношениях, чтобы нас не гнали и не высмеивали сильно. И вы понимаете, это же все формируются десятилетиями, столетиями традиции, устанавливаются мнения, порядки, и хочешь ты не хочешь, церковь все равно будет оскверняться этими всеми вещами. Вот как мы говорим о 144 тысячи, что они девственники, не осквернились женами. Это люди, которые от самого Господа принимают. Потому что в противном случае просто невозможно ну, весь этот менталитет, все эти традиции не пропустить через себя. Потому что ты в этом обществе живешь. С кем поведешься, того ты наберешься. Но настолько жестко император Константин поставил ну, такие христианские и традиции, и доктрины, веры, и всяческие инакомыслие считалось такой страшной ересью, что никак, только вот так. На сегодняшний день есть множество мерзостей, которые нам кажутся святыми. И в Церкви Божией, вот в этой Вавилонской блуднице, ну, их просто, ну, на каждую истину есть такие вещи, которые специально эту истину как-то затмить, всячески оболгать ее, перевернуть и так, чтобы издевательство произошло над всем божественным. Это задача сатаны и антихристов. И в данном случае Константин это действительно, не знаю, как он сам знал это, не знал это другой вопрос. Но его влияние на Церковь Божию и вот эта государственная религия, это 100% религия антихриста. И он в этом принимал самое непосредственное участие. И я скажу прямо, все, что утвердил Никейский собор, все, что утверждали другие соборы, мы на сегодняшний день всем этим пользуемся. Те же самые традиции, те же самые взгляды на многие вещи, которые придумал не Иисус Христос, не Первоапостольская Церковь, а уже, значит, в 320 году нашей эры все это начало, начало этого Средневековья. Мать этого Константина, Елена, она тоже то была блудницей, он же незаконорожденный сын, она была обыкновенной блудницей, и потом она якобы покаялась, поехала в Иерусалим уже на старость лет, там пыталась найти какие-то артефакты, крест животворный, там она начала раскопки там на Храмовой горе, вроде там они нашли пещеру, где был похоронен Христос, потом Голгофу, там раскопали, нашли три креста, нашли гвозди там, и с этого времени пошло вот это все поклонение мощам, поклонение всяким, ну, вот этим артефактам, там кусок это самое от креста, там столько голов Иоанна Крестителя, что целый полк можно, как говорится, поставить. Черепов столько, и все они священные, всеми молятся, всеми поклоняются, всякие иконы и все прочее. Вот так вот от одной женщины это все. И она, конечно, имела сильнейшее влияние на императора и, ну, вот такой изавельский дух. Я могу много об этом рассказывать, как эти тонкости на сегодняшний день работают в церкви, которые принесла женщина, которые принесла государственная власть, машина государственная, чтобы управлять этой церковью. В церкви это все сделано, чтобы она была управляемая и полезна не Божьему царству, а полезна государству, которое ее использует просто для своей выгоды. В противном случае эта церковь была бы, ну, против многих государственных дел и стояла бы в оппозиции, а так она впереди планеты всей бежит за миром, чтобы не просто поддержать мир, а возглавить все мирские дела и стать хозяином, как бы, положения. Это очень страшно. Теперь хочу просто обратить ваше внимание на 16 главу Откровения. Или давайте вот еще раз посмотрим, там, где у нас 16 глава Откровения. Нет, 17-ю, да? Вот давайте посмотрим на жену, которая багряница, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». И видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. Вот когда мы говорим о печатях, то мы понимаем, что все четыре печати, которые снимались, они были предназначены для того, чтобы наполнялось число убиенных за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. И вот вся задача этой вавилонской блудницы, это она просто упивалась этой кровью святых. Они поставили вот эту машину с правилами, которых нету ничего евангельского. И поставлена она специально и властью наделена мирской для того, чтобы истинный человек, который находит какие-то откровения Божие, сталкивался с ней, и все. И начинают его гнать, ненавидеть, всячески неправедно злословить, и в конце концов убивают. И тем самым наполняется вот это вот число вот этих людей под жертвенником. И у Бога, конечно же, есть определенное число, сколько их должно быть там. И он ждет наполнения этого числа. Он говорит: потерпите еще малое время, пока братья ваши не наполнят это число. То есть Бог позволил этой ситуации создаться и этой вавилонской блуднице существовать для того, чтобы вот формировалось вот то, что мы говорим под жертвенником после пятой печати, как там написано. И вот эта блудница, она как раз и сидит на вот этом звере, на антихристе, который выдумывает, значит, всякие тонкости такие. Знаете, если Писание, допустим, говорит там по поводу женщины, да, что женщина, ты в церкви молчи. Значит, здесь надо понять, что имеет в виду Бог, почему Он это делает. И, ну, я скажу, что из-за того, что мать должна сильно любить, сильно быть привязанным к своему ребенку, дать ему эти начальные старты. Но это сильно атакуется сатаной, потому что она не может быть объективной. Ее эмоции, ее привязанность, ее любовь, она, ребенок отделяется от нее физически, но в своем эмоциональном переживании она не может отделить себя от ребенка. Ребенок вырастает, там женится, выходит замуж, и вот эта невестка... и свекровь, теща и зять, начинается абсолютная война. И если бы церковь работала, допустим, на то, что там научи мужчину, скажем, чтобы он сдерживал эти женские порывы, не давал им ходу, всячески понимая, что она в этом вопросе слаба, ее просто успокаивать, отводить от этих проблем. Вот. Это же должна заниматься церковь. Но церковь ничего не делает, к примеру, да, и не учит людей правильным истинам Евангелия. И миллионы просто людей губятся, рушатся эти семьи, ненависть, депрессия и, как говорится, все болезни тут от этих нервов. Это страшный вопрос. И вот таких вопросов очень много. И Бог старается направить людей, чтобы люди истину поняли, чтобы они как можно меньше страдали. А антихристу надо как-то извратить эту заповедь, там, или закрыть женщину, чтобы она заткнулась и вообще рот не открывала, или наоборот, всякие движения организовать, там, чтобы она еще больше утверждалась в этом во всем. Это так я стараюсь очень быстро, бегло, чтобы вы могли увидеть, что у бесов, у этого духа антихриста, миллионы возможностей, как через церковь просто издеваться и мучить людей. И, конечно же, они не работают на мирских людей, они работают против церкви. И... время такое приходит, когда она просто будет, эта вавилонская блудница, разрушена, убита. И вот этот зверь, который был, и я не хочу сказать, что это император, я хочу просто сказать, что то, что заложено этим императором 2000 лет почти назад, они сегодня, эти идеи, настолько твердо сидят в христианстве. Если бы мы узнали, сколько всяких мерзостей привито сегодня в церкви, которые мы не замечаем. Если мы могли понять, какие нужны вообще даже не реформы в церкви, никакие реформы там не помогут. Там нужно уничтожение этой всей структуры, просто уничтожение. Это издевательство над Божьими истинами. Но они настолько хитро переплетены, настолько много нужно человеку избавления от многих не просто традиций, а просто заложенных в генах ценностях. Потому что сатана на этом работал, и эти духи антихристовые, и они появлялись чаще всего как цари, как правители, которые брали власть, и которые направляли Божий народ на такие вещи, которые им сатана подсказывал. И постепенно, постепенно церковь превратилась в эту вавилонскую блудницу. И поэтому время это приходит, когда Бог, значит, даст голос свой, он скажет, выйди оттуда, народ мой, потому что на сегодняшний день народ Божий в этой вавилонской блуднице находится. Он внутри этой вавилонской блудницы. И если Бог ему открывает истины, и он начинает двигаться в этой истине, то эта вавилонская блудница, упоенная кровью святых, она его сразу же на эшафот погонит. Поэтому, значит, мы должны понимать, что Бог в это последнее время, он избавит дом свой, вычистит его, и вавилонскую блудницу просто разрушит. Писание говорит, что в конце времен на малое время возьмут царство, примут 10 царей, и 11-м будет с ними Антихрист. Вот на малое время они будут царствовать на земле. И, значит, царство их интересное. Бог им вложил такую мысль, чтобы они в конце концов передали власть зверю. Но прежде чем они передадут власть зверю, написано, что они вавилонскую блудницу избадают, потому что они есть 10 рогов. Они избадают эту блудницу, разрушат и уничтожат ее. Кроме этого, значит, вавилонская блудница будет убита, разрушена двумя пророками, которые будут пророчествовать. Так что от нее ничего не останется. Это и есть та смертельная рана, которая будет обнаружена у этого зверя на его голове. Да? Смотрите, вот люди будут удивляться, что зверь был и нет его, и потом он опять явится. Значит, дьявол и сатана знают прекрасно, что вавилонская блудница исчерпала себя. Он знает прекрасно, что, значит, два пророка, когда начнут истину возвещать, когда правду начнут пророчествовать, то сразу обнаружится вот эта хитросплетенная система, которая не вела людей к Богу, а просто парализовала их даже разум. Они на белое говорили черное и даже не задумывались над этим никогда. И, значит, дьявол идет на опережение, он знает, что этому конец, и он начинает сам разрушать эту блудницу, эту всю церковно-государственную машину, всю эту организацию начинают, значит, очевидно, там открывать всякие источники, вот как это было, вот как это зародилось, вот что на сегодняшний день эта церковь имеет, и постепенно это уже идет процесс высмеивания христианства на полный ход. Западная, допустим, культура уже полностью освобождается, все прекрасно знают, что очень скоро христианство как такового не станет. И церкви закрываются масштабно в любом обществе, если там есть более-менее цивилизация и какой-то прогресс, хорошие условия жизни, все, там церкви пропадают. Но будет еще организована война против этих всех церквей. И, конечно же, вавилонская блудница будет полностью уничтожена в свое время. И понимаете как? Вот он идет на опережение, чтобы ему на обломках этой церкви сделать свое учение. И как бы, чтобы эта смертельная рана от меча она прежде всего от Слова Божьего, двух пророков, будет нанесена эта смертельная рана этому всему. А мир и дьявольская организация будет этому способствовать, потому что прекрасно знает сатана, что уже не спасешь, это уже разрушилось, уже эта вся система, структура уже опозорилась, дальше некуда. Поэтому это такое двойное давление на эту вавилонскую блудницу, она рухнет и исчезнет, местом жилища всяких шакалов будет. Вот. И что касается людей, которые примут Евангелие Царства, они оттуда выйдут по зову Господа, и, конечно же, церковь будет совершенно другой в это последнее время. Мы говорим о людях, которые Бог приготовит, которые будут встречать вот этот выход этих людей из-под власти вавилонской блудницы. И первоначальное учение Христа снова вернется в Дом Божий. Это все, что сделал император Константин, все, что сделали эти антихристы за все это время, вся эта система религиозная полностью будет разрушена. Так вот, таким образом этот зверь был и нет его, и потом он снова явится. Он создаст ту же самую систему религиозную, которая будет так же, как у императора Константина. С одной стороны, это будет правитель, с одной стороны, с другой стороны, он будет сам выступать как первосвященник. Это его будет религия. Я смею вас уверять, вот, внимательно смотря, допустим, на летописи того же самого Евсея, есть такой кесарийский, ну, в то время живший вместе с императором, он очень хорошо описывает Никейский собор и вообще все то, что в то время происходило. Он, конечно, он христианский летописец, и он там все это пишет восторженно, но между строк там можно прочитать, насколько эти люди, насколько эти все епископа лебезили перед императором, они просто пол лизали, где он проходил. Ну, да, такое время было, император был чуть ли не бог и все такое, и с одной стороны, он как бы к христианским ценностям примазался, на самом деле обыкновенный язычник. История же свидетельствует, вот монеты до сих пор сохранились с изображением императора Константина, и там он изображен как главный жрец солнца уже, там 320 год уже. Это же все никак ты не обойдешь. Он и вашим, и нашим, но христианскую религию он просто брал как религия, которая позволит ему взять, ну, не просто физическую власть над людьми, но и духовную. Задурить их, заставить их поверить, что это вот как раз Бог этого хочет, и все. И это сохранилось до наших дней. И сегодня в нас сидит этот император Константин очень в многих позициях внутри нас, в наших генах, в наших традициях. У нас тоже есть, ну, такие, что вот эта Елена, что она старалась? Она старалась попривести всяких мощей, всяких там крестов уже животворных, чтобы создать вот это вот все паломничество, там все это ажиотаж, это пиар такой, знаете, что на этих костях, чтобы, ну, каким-то образом популяризировать это все. И все же это, все же эти традиции, они въелись в кровь, въелись в сознание верующих людей. И не зря говорит Писание, что это же не только блудница, вот та церковь того времени, но это и дочери ее, дети ее, которые от нее произошли и отделились от нее, но они все равно по своей сути те же самые вавилонские ценности внутри, может, там чуть-чуть меньше всяких там глупых физических традиций, но на духовном уровне, поверьте, их у нас хватает. от этих всех, значит, антихристов, от этих всех делателей, которых сатана выставлял, и Бог позволял ему это делать. Что я хочу сегодня сказать? Мы не должны бояться этого слова «антихрист». Мы должны понимать, что он будет делать этот последний удар. И, по всей видимости, это 8 числа 7, это то же самое, что делал император Константин, что делала вот эта антихристовая система с Церковью Божией, сводила ее с государством, заставляла соединиться их и действовать сообща. Вот только, я же говорю, в конце 19 века уже люди, чуть-чуть начали прозревать, и уже государственная религия начала падать то в одном государстве, то в другом. Но в некоторых государствах она по-прежнему, до сих пор, государственная религия, и не просто как бы там свои предлагает, она навязывает обществу, и цари поддерживают это навязывание, это воспитание этой церкви, всего государства. Поэтому вот такие вот мысли у меня сегодня. Может, они сильно такие расплывчатые, сбитые, но вы должны меня понять, что здесь главной целью книги Откровения это то, что в последнее время Бог покажет себя в своем доме. Бог очистит свой дом. Не то, что в этом смысле очистит, что эту вавилонскую блудницу станет чистить. Нет, полностью отвергнет. Все совершенно новое для нашего восприятия. Но когда это новое придет, мы только тогда поймем, что это, оказывается, настоящее Евангелие, настоящие евангельские ценности, настоящая правда евангельская. И это будет очень большое удивление. Как мы верили лжи, столько лет исповедовали, столько лет гнули свои и отцы наши, и деды наши, свои головы перед вещами, которые есть издевательство над божественными истинами. Это очень важный момент, и я уверен, что мы подошли к этой черте, когда Дом Божий наполнится славой Господней. И я уверен, что Бог на сегодняшний день ищет себе победителей, которые увидят этих идолов, возненавидят эту блудницу, возненавидят ее так сильно, что никакого примирения. Вот мне говорят там, допустим, вот ты вместо того, чтобы созидать церковь, ты разрушитель церкви. Если бы была церковь, если бы была живая правда Господня, если бы было доказательство того, что Бог в этой структуре есть глава, есть владыка, есть управитель всего этого, кто бы ее разрушал? Кто бы против него стал? Что нам нужно? 500 человек здесь, в этой церкви. Для чего? Для чего тебе люди? Ведь какими методами ты их придержишь в церкви, будешь удерживать, такими методами ты вынужден до конца своих дней держать эту церковь. Если ты начнешь эти методы рушить, ты хочешь, ты не хочешь, ты потеряешь этих людей. Они не для этого сюда пришли, чтобы искать настоящего. Они пришли сюда по многим другим разным причинам. И кто их вел, и как их вел, это Бог всему судья. Но наша задача, чтобы пришел Господь. Для того, чтобы пришел Господь, нам надо самим уразуметь истину. Нам надо самим возненавидеть все идольское в Доме Божьем. Вот будет у меня когда-нибудь время, я расскажу тонкости, к примеру, как император Константин своей деятельностью вносил идолов в церковь, как его мать Елена, будучи женщиной, и которой он полностью, она была у него как серый кардинал, она все, что она не говорила, все он верил безотчетно. Как она повлияла на него, а он на церковь, чтобы установить правила, законы, которые конкретно поставляют на самом святом месте всяких идолов, и которые до сих пор царствуют, превосходно себя чувствуют в церковной структуре. Поэтому мы, достигшие последних времен, мы должны знать, что нам не нужен успех того, что мы видим сегодня. Если мы построим то же, что есть вокруг нас, и будем это самое окружены вниманием и уважением, это свидетельство того, что Бог не избрал нас для своей славы. Я думаю, что люди, которые сегодня тоскуют по каким-то успехам внешним, должны посмотреть на то, что если будут внутренние успехи, не надо даже никому ничего говорить. Сами люди прибегут и будут вместе с тобой служить Богу. Если ты методами той церкви пытаешься построить что-то, то ты просто ищешь чего-то своего, потому что тебе надо потерять совесть, потому что тебе надо взять мирские ценности и этими ценностями манипулировать так, чтобы привлекать людей к этой церковной организации. А это самое, что ни на есть противное дело, самое, что ни на есть противное Богу, и нам должно быть самое противное. Если ты тянешь в церковь, заманивая туда какими-то пряниками или кнутом каким-то там страхом, всякими адом и всякими другими такими, знаете, методами, это, конечно, очень большое зло, и Бог будет судить всех этих работников рано или поздно. Наша задача, чтобы Христос, как говорится в Писании, смертное тело наше начало показывать жизнь Иисуса Христа. Как только оно начнет показывать жизнь Иисуса Христа, к этой жизни потянутся. Христос сказал: «Меня гнали, и вас будут гнать. Но мои слова соблюдали, и ваши будут соблюдать». Поэтому будьте благословенны. Пожалуйста, ваши вопросы. Я понимаю, что я вот это все бурно себе говорю. Может, я больше вас запутываю, чем вы поняли меня. Но если у вас будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Ваня, пожалуйста, тебе слово.
Ну, как бы ты историю так преподал. Знаешь, история, такое дело, но сегодня люди не могут разобраться, что было 20 лет назад или 40 лет назад. Тут трудно даже, ну, как-то что-то, ну, не то, что возразить, ну, как бы, в общем-то, да, это понятно, что, что даже взять то, как мы знаем православную церковь в плане, ну, как они служили, служат Богу, то это сегодня всякий читающий Писание это возразит, и не потому что многому не подходит, ну, нету подтверждения.
Ваня, мы просто не замечаем, что мы от той же самой православной церкви оскверняемся, будь здоров. И все это православие в духовном смысле слова сидит в наших сердцах. Что касается истории, знаешь, я тебе скажу, для того она и история. И что в этом плохого, если ты, допустим, наберешь в интернете, там скажем, летописи там, третьего века, христианские летописи третьего века нашей эры, да, и посмотришь, что писали люди, которые делали историю, да? И может, там не все правда, может, там какие-то подделки. Понятное дело, что нельзя на этой истории делать христианские заключения. Но у нас есть никийские, допустим, символы веры, да, и все те законы, которые они принимали там на этих никийских соборах, да, это же все дошло до наших дней, и оно сегодня официально, ну, как бы узаконено церковью, и на все это надо обращать внимание.
Да. Ну, мы, допустим, все эти вещи даже в Евангелии, да, как бы даже, ну, как бы история, она не само основание, а больше как подтверждает, что проблема существовала еще. Ну, вот эти антихристы, они даже во время апостолов уже сильно влияли на церковь.
То есть... Абсолютно, абсолютно. И я вот, у меня не хватает мозгов, почему так прямо ожесточаются. Никакого антихриста. С одной стороны, сами говорят, что их-то много было с самого начала, как только объявилось последнее время. И это свидетельство последнего времени, что их много.
Да, да.
И когда говоришь, что он будет, нет, не будет. Что, уже лимит, что ли, перебрали или что?
Я тоже обратил внимание, даже сам Иисус говорил ученикам, ну, такое, что я вот посылаю вас, как овец среди волков, и я не мог понять, ну, как, угу. Как хотелось более, ну, для себя. Ну, получается, уже, ну, Иисус знал, что все это будет, то есть волки, это же, получается, те, которые принимают вид апостолов,
угу.
И он, как бы, уже с самого начала Иисус, ну, предупреждал своих, что вот в такой ситуации церковь будет истинная церковь. Будет вообще, ну, находиться, когда Божьи люди будут, они, ну, в меньшинстве, а вообще, ну, будут эти волки в овечьих шкурах.
Да, абсолютно, абсолютно согласен с тобой, что Церковь Божья, она все это время гонима и всячески неправедно убиваемая. Это очень трудно понять, что Бог вот таким методом пытается сделать людей подобных Богу, когда одни проходят через ужасные муки, умирают и не получают обещанного, а другие подхватывают их дело и заканчивают власть. Это сатаны, и в результате Божье царство будет наполнено. У меня тут есть какой-то вопрос, я вижу, сейчас прочитаю вам. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Ну, абсолютно, аж уж. Только слово, только слово. И по слову мы определяем то, что происходит на самом деле. Мы смотрим на официальную церковь, проверяем ее по слову и находим, что это обыкновенная вавилонская блудница, которая управляется земной властью и которая главной своей целью делает управление обществом и обогащение и такие прочие всякие вещи.
Это не... Миша, я хочу подметить, то есть ты сказал, что вавилонская блудница – это одна из голов, да?
Вавилонская блудница в данном случае – это не одна из голов. Это та, которая сидит на звере. Зверь ее держит. Понимаешь, она не сама ну, как бы просто, знаешь, задуривают людей всякими там. А вот есть семь ценностей, да, которые царствуют в человеческой натуре. Ну, так скажем, полнота ценностей, да? Вот этими ценностями зверь держит эту вавилонскую блудницу. Убери эти ценности, людям не нужна будет эта церковь.
Да, да, все, все, понятно.
Вот. Да. И все это сделал антихристовый дух, поставляя разных людей для того, чтобы формировать это не просто, ну, как искушение, а так, чтобы человек ради этого служил Богу. Ради всех вот этих вот ценностей, которые сатана через дух антихриста выработал в церкви Господней. Сатана не держит весь мир на своем хребте. Он держит вавилонскую блудницу на своем хребте. И все эти семь голов, ну, как бы это то, чем он влияет, ну, то, чем она посажена на его спину. Понимаешь?
Да.
Поэтому здесь очень важно понимать, что это не просто избавление от неправильных вещей в церкви, это уничтожение этой церкви. Это разрушение и полное уничтожение, ну, как бы восстановлению не подлежит. Ничего не подлежит восстановлению. Все должно быть разрушено. В то же время, вот, допустим, наши отцы развивались в этой церкви. И одновременно там и плевелы, там и истинная пшеница. Если Бог не дал, допустим, человеку большого ума, какому-то там, допустим, трактористу, да, и он себе кончил там два класса или вообще не имеет никакого образования, понял пару истин из Священного Писания и живет, старается, ищет Бога, конечно же, Бог даст ему спасение. Вот. Вместе с ним находится тот, которого дергает антихрист как за ниточки, чтобы он выходил, проповедовал всякую ну, антихристовую идею, да, и может быть, даже вот простой человек и выполняет эти какие-то правила, потому что Господь сказал, что они вам говорят, вы их слушаете, но по делам их не поступаете, да? То есть нельзя сказать, что они говорили правду, фарисеи, они говорили ложь, лицемерие, но вы, говорит, их слушаете, но по их делам не поступаете, то есть там полно Божьих людей, и они умирали, они получали свое воздаяние от Бога, и полно там демонических, сатанинских работников, которые на антихриста работают. Поэтому Иоанн, когда увидел эту церковь, так называемую, он удивлялся удивлением весьма великим. Что это такая за структура, где одновременно и народ Божий, и вот такая вот система дьявольская. Да, Ваня.
Мы открываем.
У кого больше вопросов?
Вопросы у кого-то есть?
Ну, если нету никаких вопросов, давайте помолимся и на этом закончим сегодня. Господь, Владыка милосердный, благодарю Тебя за Твою милость, за Твою заботу отцовскую, за Твою благодать святую. Господь, Твой дом, Господь, Владыка, он должен быть наполнен Твоей славой, Твоим торжеством, чтобы там было место покоя Твоего. чтобы там истина твоя была на пьедестале утверждена и почитаема всеми. Господи, Боже мой, дом твой очистится, дом твой наполнится твоей красотой. Это время приближается, это чувствует мой дух, это осознает моя вера, Господь, потому я снова и снова пред тобой, вместе с людьми, которые понимают, что ты призываешь их к очень великому служению, служению избавления дома твоего от всякой нечисти, от всякого обмана. Господь, подними нас на это небо, заполни нас сиянием этим звездным, не в нашем человеческом сознании, чтобы мы были звездами, но чтобы мы были звездами Твоей воли, чтобы там была только Твоя правда, только Твои откровения. И как Ты, Господь, ничего не делал без Отца, так чтобы и мы были рабами служения Тебе, выполнения Твоей воли. Владыка, возьми нас, научи нас, и книга Откровения пусть откроет все детали, чтобы мы были готовы к Твоему призыву, когда придет это время, и Ты будешь выставлять людей для славы Твоего имени на этой земле. Да будет имя Твое благословенно. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. Аминь.